Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Булата Акуджавы». Программа впервые вышла в эфир 13 июня 1997 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш выпуск сегодня не открывается знакомыми позывными. У нас повод для передачи печальный. Умер Булат Акуджава. И музыка в сегодняшней программе – это его музыка.
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня.
Булат Шалович Акуджава скончался 12 июня во французском госпитале Перси под Парижем. Несколько дней назад Булат Шалович приехал из Германии в Париж. Он перенес вирусный грипп, перешедший воспаление легких и распространившийся дальше. В тяжелом состоянии он был доставлен в госпиталь. В 10 часов вечера по московскому времени 12 июня его не стало. Через 2 минуты мы продолжим передачу.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. 12 июня в парижском пригороде Кламаре на 74-м году жизни скончался Булат Акуджава. Булат Шалович был уже не молод. 9 мая, как раз в День Победы, он отметил свой очередной день рождения, на этот раз 73-й. Он уже давно не выступал с песнями, не мог, говорил, что задыхается, соглашался только читать свои стихи. Вот и последняя его гастроль проходила при полных залах, но на сцене был усталый, перенесший тяжелые операции поэт, читавший отрывки из своих старых и новых книг, отвечавший на вопросы, но гитару в руки уже не бравший. В конце мая Булат Акуджава выступил в университете Марбурга в Германии и затем направился во Францию. К Парижу он питал особо нежные чувства. Здесь в 65-м году вышла его первая пластинка с песнями. Здесь было много друзей. На 28 мая был назначен его вечер, выступление в зале ЮНЕСКО. Были напечатаны пригласительные билеты. Но накануне Булат Шалович заболел. Установили вирусный грипп и поместили в военный госпиталь Валь-де-Грас, откуда он был переведен в филиал этого госпиталя, расположенный в парижском пригороде Кламаре. Этот филиал носит название «Клиника Перси». Здесь самое современное оборудование и великолепный уход. сожалению, ослабленный сердечными и легочными заболеваниями прежних лет, организм сопротивлялся новым хворям слабо. Больной потерял сознание и в 8 вечера по парижскому времени, в 10 по московскому, 12 июня, во сне, тихо скончался. Около покойного находились вдова и сын. Сейчас, пока наша передача идет в эфир, еще многое не ясно относительно обстоятельств похорон. О чем можно говорить с определенностью, это о панихиде в Париже, в главном православном храме святого Александра Невского на Рю-Дарю, там, где вот уже 80 лет русские изгнанники прощаются со всеми выдающимися людьми русской эмиграции. Гроба в соборе, однако, не будет. Панихида будет заочной. Церковную службу проведет владыка Сергий. Затем гроб с телом покойного специальным авиарейсом доставят в Москву.
Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готов. Вот стоят у постели моей кредиторы. Молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелиться б сыну недолгого века. Да пусты кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о, моя Вера, остаются еще на земле должники. И еще я скажу, и печально, и нежно, две руки виновата, губами ловя. Не грусти, не печалуйся, Матерь Надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любовь и ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, память не стынет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя ни ласкали, как бы пламень тебя ни сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская, за тебя расплатилась ты чист предо мной. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры ты суди, три жены милосердны, открывают последний кредит для меня. Три жены, три суди, три сестры милосердны, открывают бессрочный кредит для меня.
3 года назад на волнах Радио Свобода прозвучала передача к 70-летию Булата Акуджава. Передача была подготовлена в московской студии «Свободы» Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе. Мы использовали в нашей сегодняшней программе фрагменты записей той юбилейной передачи 3-летней давности.
Хотя Булат Акуджава и отказался говорить что-либо в свой юбилей, стихотворение, посвященное Иосифу Бродскому, он нам, тем не менее, прочитал.
На странную музыку сумрак гораст, как будто природа пристанище ищет. То голое дерево голос подаст, то почва вздохнет, а то ветер просвищет. Все злее эти звуки, чем ближе к тьме, и чем откровеннее горечь и полночь. Там дальний кто-то страдает во тьме, за дверью глухой, призывая на помощь. Там чьей-то слезой затуманенный взор, которого ветви уже не упрячут, и дверь распахну я, и брошусь во двор, а это в дому моем стонут и плачут.
Поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский поздравляет Булата Акуджаву из Нью-Йорка.
70 лет в этом столетии прожить – это действительно достижение, это немало, это нечто уникальное. Мне немножко неловко говорить какие-то лестные слова. Это вот такое событие, 70-летие, и на таком расстоянии. И я испытываю смешанные чувства, но прежде всего чувство признательности этому человеку. В общем, я в сильной степени, как я полагаю, все люди моего возраста, или, по крайней мере, больше душ, чем я предполагаю, выросло на его песнях. Это вошло в нашу органику и, по крайней мере, в мою. Это замечательно прожитые 70 лет, или, по крайней мере, их сознательная часть. У немногих людей в этом возрасте, рожденных в нашем Отечестве, есть основания гордиться. У него есть. Или у знающих его есть. Он не будет, он человек скромный.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взябкою полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Тогда же на волнах радио «Свобода» Белла Ахмадулина читала стихи, посвященные Булату Акуджаве. Запись трехлетней давности.
Покуда жилкой голубой безумья орошен висок, Булат, возьми меня с собою, люблю твой легонький позвук. Ямщик, я что ли завсегда ты саней? Скорей, пора домой, в былое, о Булат! Солдатик, родимый, неубитый мой. Остальное обойдет, приложится, как ты сказал. Вот зал и вальс из окон льется, вот бал, а нас никто не звал. А все ж войдет, там у колонны, так смугу и бледен, всей любви не перенесть, то он, да он мне, не надо знать. И не гляди, зачем дано, зачем мы вхожи в красу чужбин, в чужие дни. Булат, везде одно и то же. Булат, садись, ямщик, как снег летит, как снегу много, как мною ты любим, мой брат. Какая долгая дорога из Петербурга в Ленинград.
Все поразъехались давным-давно, даже у Эрнста в окне темно, лишь Пуюр, Васильев и Бормиссер, вот кто остался еще в СССР.
В передаче трехлетней давности С 70-летием Булата Шаловича Акуджаву поздравлял и театральный художник Борис Мессерер.
Дорогой Булат, у меня сейчас неожиданно представилась счастливая возможность поздравить тебя с днем рождения общественным таким способом. И я хочу сказать, что вот только что ты слышал стихотворное обращение к тебе Белы, которая любит тебя, и очень большое количество ее стихов посвящено тебе. Я просто сейчас хочу воспользоваться тем, что нас слышат люди, и сказать о том, что ты для нас значишь. Дорогой Булат, ты должен это знать. Ты должен знать, какой гуманистический идеал, я бы сказал так, ты представляешь для всех нас. Ты служишь прекрасному, но скромно, достойно, с огромной сдержанностью чувства, замечательной, благородной манере. Твои песни всегда имеют огромное эмоциональное насыщение, и вместе с тем они всегда имеют такую человеческую, замечательную интонацию, которую нельзя ни подделать, ни придумать. Ее надо только выстрадать так, как делаешь это ты.
А как первая любовь, она сердце жжет. А вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман, закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней.
Еще фрагмент из передачи 94-го года. Говорит писатель Чабуа Амираджиби.
Булат Акуджава – это заслуженно громкое имя. Жизнь его начиналась в Тбилиси. И я думаю, что вот эта тбилисская оригинальность, неповторимость сыграла довольно значительную роль в его жизни и в его поэзии, его стихи и песни. Они, на мой взгляд, до сих пор пронизаны тбилисским духом. Тбилиси – это город контрастов, город добрых людей, город стык многих культур. Булат Акуджава, живущий в безбожном переулке, такой набожный и красивый человек. Боже мой, Булат, я передаю тебе самые искренние мои пожелания. Я передаю тебе свою любовь и сообщаю тебе, что Тбилиси тебя любит по-старому, как любила тогда, когда твоих родных арестовали и уничтожили. Будь здоров, дорогой мой, я поздравляю тебя с юбилеем и желаю тебе многих и многих удач. Спасибо, друг мой, за все, за твою поэзию, за твою музыку, за твои песни и за твою жизнь вообще. Бывай, друг мой.
Сколько сегодня на свете мест, где облетают розы и плачут дети?
Девочка плачет, шарик улетел, ей ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, а муж ушел к другой. Ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой.
Эта песня впервые прозвучала в 57-м году. А как тогда были восприняты песни и стихи Булата Акуджавы? Трудно представить даже, какими уничтожающими заголовками запестрели газетно-журнальные статьи. «Ловец дешевой славы», «Цена шумного успеха», «Осторожно, пошлость». Это невеселая история в стихах Юрия Ряшенцева.
Когда во всех концах державы магнитные ленты шелестя, возникли песни Акуджавы, страна влюбилась в них. Хотя, какую брань, какие клички тем песням выпали в свой срок, и некто, кажется, Лисичкин, их грозно пошлостью нарек. Ау, Лисичкин, где ты ныне? Апологет голубизны, ни в коем случае до синий не доходящий. Для страны ты будто бы не жил, грустно. Как верил ты себе во вред, что письменно, тому, что устно, начальство и авторитет. А, впрочем, зря я вспомнил это. И ты, конечно же, не тот. И голос певчего поэта в твоих стенах поет, поет.
Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим.
На волнах Радио Свобода программа памяти Булата Акуджавы. Мы используем отрывки из интервью Булата Шаловича и его друзей, записанные в разные годы. После двухминутных объявлений мы продолжим передачу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Булата Акуджавы». Программа впервые вышла в эфир 13 июня 1997 года. 12 июня в пригороде Парижа Кламаре На 74-м году жизни скончался поэт, композитор, прозаик Булат Акуджава.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
В нашу передачу мы включили фрагменты из юбилейной программы, приуроченной к 70-летию Булата Акуджавы. Программа была подготовлена в Московском бюро «Радио Свобода» Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе. У микрофона Юлий Ким. Запись 94-го года.
Но мне все-таки жаль, извините, Булат, за цитату, что никак мы не встретимся на перекрестках Москвы. 5 минут на такси, 2 копеечки по автомату. Но, увы, я ужасно жалею, не знаю, как вы. Посидели бы, как бы попили, а как бы попели. Но не вышло, не выйдет, поскольку по нашим часам слишком мы опоздали. Приходится гнать на пределе, потому и не выйдет, мне жаль, я не знаю, как вам, потому и спешу, и к тому все слова и мелодия, что я очень спешу объясниться вам в нежной любви.
Юлий Ким пел об Акуджаве в Москве, а Александр Гинзбург тосковал в Париже.
В первом же номере «Синтаксиса» появился горячо мной любимый поэт, открывший совершенно новый по тому времени жанр. Жанр авторской песни — поэт Булат Акуджава, с которым я познакомился в литературном объединении «Магистраль». Я бы даже не стал об этом вспоминать, если бы сам Булат не вспоминал об этом с фантастической регулярностью. Посадили меня в тюрьму за этот журнальчик. Никто об этом не вспоминает, из тех, кто там был. А были там, ну, многие из тех, кто сегодня действительно первые люди в российской поэзии. А Акуджава вспоминает об этом постоянно. И вспоминает об этом как о каком-то нашем общем, может быть, даже одном из первых праздников. И этим он сохраняет во мне вот уже больше 30 лет такое праздничное отношение к делам нашей молодости. Ровно из-за него я все время ощущаю себя 25-летним, а его вижу 35-летним, как тогда. И сегодня это помогает жить. Спасибо Булату за такую помощь.
Из Парижа по телефону говорил Александр Гинзбург. Запись 94-го года. Мы позвонили в Париж и теперь. У телефона Александр Гинзбург.
Для нас было огромной радостью, что Булат приехал в Париж. Мы знали, что он не в лучшей форме, что он очень сильно болел. Но вот первая встреча, ну, на следующий день после его приезда, была, как мне кажется, абсолютно нормальной и светлой. Мы тогда не знали еще, что ему буквально накануне отъезда сказали: «Вас погубит первый же грипп». И вот в таком состоянии, в состоянии вот такого очередного свидания с Парижем, где масса людей, которые его любят, он пробыл то ли 5, то ли 6 дней. И потом была вспышка этого самого гриппа. Я совсем недавно попробовал сосчитать, сколько же он здесь пробыл в больнице. И мне казалось, что очень мало. Оказалось, что почти больше 10 дней. И это было вот все время ухудшение нашего общего состояния, не только его, но вот мы были жутко всем этим подавлены. Он был в замечательном госпитале, где, между прочим, лечат французских президентов. Это военный госпиталь в Кламаре. Там было сделано все, что было возможно, но вот, наверное, каждому человеку суждено прожить свое время. И вот для меня это такой сигнал, что это время не только для него, но вообще, в принципе, для поколения так называемых шестидесятников, что это время кончается.
Те, кто с ностальгией вспоминает теперь годы оттепели, конец 50-х, начало 60-х, наверное, любят голос Окуджавы.
У микрофона Игорь Померанцев. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи 93-го года.
Ну, а сам, если можно так выразиться, предмет ностальгии испытывает тоску по прошлому? Вот что ответил мне по телефону из Москвы Булат Окуджава.
Знаете, как всякий нормальный человек, это естественно, что меня это чувство постоянно тревожит. Все зависит от того, что я вспоминаю и как я вспоминаю. Конечно, я не могу без ностальгии вспоминать свое детство. Со стороны сегодняшнего дня очень печальное и трудное, и грустное. А с позиции того времени прекрасное, полное вдохновение и, главное, надежд. Ну, а если более позднее прошлое, конечно, я не могу без ностальгического ощущения вспоминать годы оттепели. Конечно, это был очень робкий шаг. Очень незначительно, но по сравнению с тем, что было до этого, это был грандиозный переворот. Мы тогда не придавали серьезного значения этому. Мы даже посмеивались, мы даже немножко негодовали.
Булат Шалович, а как вы объясняете ностальгию многих людей по вождям, например, по Сталину, ну, а теперь, знаете, по Брежневу?
Вы знаете, я думаю вот что. Россия действительно страна особая в этом смысле. Россия никогда не знала и не имела института свободы. Вождизм, царизм – это очень важные компоненты российского сознания.
Мне кажется, что ваши исторические романы – это все-таки лирическая проза, скорее, чем эпическая. У вас нет ностальгии по эпохам, в которых вы не жили?
Есть определенная, конечно. Я сам очень часто перевоплощаюсь, когда я пишу прозу. И ощущаю себя в том времени, и я не склонен идеализировать минувшие эпохи совершенно. Но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Я не знаю понятия чести, да не только в те времена. Знаете, недавно мы вспоминали Арбат довоенный, полную клоаку, со шпаной, с жульем, с чем угодно. Но все-таки, понимаете, вот как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Арбатского романса старинное житье к прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшей счастливое питье, и женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, легко и грустно век почти что прожить. Поверьте, это дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться.
Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой, пылали розы гордые собою. Еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не пооторвались. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора, траву зарастите, осени сомнется, вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется.
Говорит Радио Свобода, в эфире передача «Памяти Булата Акуджавы». Зиновий Герд. Фрагмент из передачи «К 70-летию Булата Шаловича». Запись 94-го года.
Я думаю, что лет уж 20, как я, глядя на людей моего возраста, не думаю, воевал он или не воевал. А как-то до этого всегда как-то думалось, вот человек, вот он с моих лет, был он там или не был. Когда я встретился с Булатом, мне как-то было на душе особо отрадно. Ну, не говоря о том, что я встретился с необыкновенным человеком, с огромным явлением русской жизни, а просто еще прибавилось родственности от того, что он был там. А вы знаете, я очень много прочитал прозы и стихов о той войне. Первый, кто меня совершенно убедил в необыкновенной правдивости и совершенного отсутствия рисовки какой-нибудь или усугубления всего, что было на войне, там хватало просто чистой правды, был Булат, конечно, со своей повестью «Будь здоров, школяр». Я так узнал себя. Каждый городской мальчик, который был тогда там, конечно, узнал себя. Это невозможно было не узнать себя. Булат лишен и до сих пор, и в песне, и в прозе, конечно, лишен совершенно какой бы то ни было рисовки. Он себя даже чуть-чуть принижает, что мне гораздо ближе, чем чуть-чуть бы возвышал. Так прекрасно сложилось в моей жизни, что мы довольно много бывали вместе с Булатом, но надо вам сказать, что мы стучим друг друга по спине и целуемся, в общем-то, по какой-то такой московской, такой актерской даже привычке. Но никогда у меня не было минуты, чтобы я не испытывал глубочайшего, затаенного пиетета перед этим даже не человеком, а именно явлением жизни. Я всегда думаю, что я живу в то же время, в какое живет Булат. И меня это возвышает. Я очень хочу, чтобы Булат жил долго. Если бы я мог вот сейчас ему сказать... Да, я ему скажу, конечно. Булат, в общем, не бойся, 70 – это еще не возраст. Мы еще попоем, мы еще почитаем стихи, мы еще постучим друг друга по спине.
Зиновий Ефимович Герд говорил о войне, о солдатском прошлом Булата Акуджавы. День рождения Акуджавы совпал с Днем Победы. С победой, Булат!
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
Говорит Радио Свобода, в эфире передача памяти Булата Акуджавы. Лев Копелев, запись 94-го года.
Булат, родной, знаю я тебя уже больше трети века. Песни твои услышал еще раньше. Это прекрасно, что есть твои песни, что есть твоя проза. И ты эпоха, забудутся имена политиков, забудутся имена государственных деятелей, а Булат Акуджава – это наша молодость, это молодость наших самых последних надежд и мечтаний. Безыскусственная, чистая поэзия, безыскусственная, чистая человечность.
И в завершении передачи стихотворение «Юный морец».
На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном, и смерти нет, и свет в окне, на этом береге зеленым, где дом снесенный вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне, все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом, и смерти нет, и свет в окне, на этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне, царит порука круговая, и все поют, не уставая, на этом береге высоком, и смерти нет, и свет в окне. Все влюблены, и все крылаты, все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Булата, и все поют стихи Володи, и смерти нет, и свет в окне на этом береге туманном, на этом береге зеленом, на этом береге высоком.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу памяти Булата Акуджавы. В программе звучали голоса Беллы Ахмадулиной, Юнны Морец, Иосифа Бродского, Бориса Мессерера, Юлия Кима, Александра Гинзбурга, Юрия Ряшенцева, Чабуа Амира Джиби, Зиновия Герта, Льва Копелева. Мы использовали фрагменты из передач Игоря Померанцева, Марины Тимашевой и Ильи Дадашидзе 93-94 годов. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, знаем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» виолончелист Миша Майский.
Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии. Я учился в Петербурге и в Москве, потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. И я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку.
Монологи виолончелиста Миши Майского вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.